И когда они возлегли, там лежала перед трапезой омыть ноги. Потому что люди ходили в сандалиях без носок. Ноги были грязные. А к трапезе нужно было поступать чистым. То есть это была священная трапеза в честь избавления евреев из египетского рабства. Это жертвенное блюдо, которое нужно было вкусить. И тогда ученики стали спорить, кто из них важнее, кто не важнее. Пока не спорили, Христос встал из-за трапезы, снял свою верхнюю одежду, поправил свой полотенцем и стал умывать ноги ученикам. Ученики, кстати, да, Бог стал мыть ноги ученикам. Все замолчали, естественно, да, в ужасе, до чего они наделали. А лишь один не замолчал, Петр. Он сказал, не умоешь моих ног никогда. Тогда Иисус говорит, если я не умою, вот, не умою твоих ног, ты не понимаешь это, но потом я скажу тебе, узнаешь после. Он сказал, нет, никогда не умоешь. Тогда Иисус сказал, если не умою, тогда не имеешь со мной части. Тогда Петр сказал, не только ноги мой, но и руки мой, голову мой, все мой, только с тобой хочу быть. Ну, мы, кстати, видим, да, в Евангелии оно, на самом деле, очень живое, да, там все характеры, они просто нарисованы потрясающе четко, да, совершенно, ни с чем не спутаешь. И Петр, тогда же Господь сказал Петру, тому, кого я очистил своим словом, тому уже не нужно умывать ничего, кроме ног. Там нужно только последнее великое очищение. Потому что вы все чисты. Кроме, но вы чисты, но не все. Потому что он знал предателя. И когда они ели, он взял хлеб, благословил, преломил его, сказал, примите, это мое тело, которое за вас преломляется в оставлении грехов. То есть вкушайте это тело. И таким образом он своим словом сделал хлеб истинным своим телом. Он предложил, предусчастливил, притворил хлеб в тело свое. И мы вкушаем это тело, как истинное тело Бога, под видом хлеба, чтобы, потому что мы не смогли бы кушать неприкрытое тело, так? Поэтому оно прикрыто вот хлебом. Ну и были случаи, и они достаточно часто случаются, когда тело является без видов, без покрывающих видов. Когда кто-то сомневается в храме, бывали случаи, когда тело являлось в виде подлинным. Для того, чтобы удостоверить лишь, что это истинное тело, истинная кровь Христа. И взяв чашу после вечери, чашу, которую оставляли для странников и для Мессии, эту чашу взяв, Иисус сказал, пейте от нее все, это кровь моя, новый завет моей крови, которая за вас проливается в оставлении грехов. То есть наступает новое время, я заключаю новый союз между Богом и людьми, союз завещания. Понимаете, договор обычно строится на основе договора двух сторон, так? А мое завещание стоит на одной стороне. Почему мы надеемся на спасение, знаете? Потому что мы вступили в завет. Не в союз, а в завет, понимаете? Завет, который основывается на воле одного завещателя. Понимаете? Не на воле того, кому завещают, а на воле завещателя. Наше дело только участвовать, только принять этот завет. И вот и этот завет заключен в крови, который проливается. В этой жертве, которую я приношу за жизнь мира. И вот со мной за столом рука предательского Господь. К сожалению, мы знаем, что тайная вечеря не кончилась, и каждая литургия, которая совершается в наших церквах, это продолжение тайной вечери. Мы участвуем в той самой тайной вечере. Но, к сожалению, она продолжается в другом смысле. То за столом у Господа очень часто бывает рука предателя. Поэтому, когда мы слышим предательство священников, или епископов, или мирян, мы не должны удивляться. Среди апостолов был Иуда Искариот, помните? Вот. И как бы только нам не быть предателем. Понимаете, в чем дело-то? Вот. Они стали спрашивать, кто это? Кто это? Не я ли? И Иуда Искариот сказал, не я ли? А Иисус ему говорит, ты сказал. А Петр стал спрашивать Иоанна, чтобы тот спросил, кто это? И Иисус сказал, тот, кому я мочил, кто омочился на руку солила. То есть чашу с соленой водой. Тот, кому я дам хлеб, и он взял хлеб и дал Иуде. Это был последний призыв Иуде к покаянию, потому что это был знак чести. Он был выделен среди других людей, понимаете? Но Иуда вместо того, чтобы покаяться, он окончательно ожесточился и с этим хлебом вошел в него, как говорит евангелист Иоанн, сатана вошел в него. И тогда Господь видит, что он неисправим, сказал, все, что хочешь делать, делай скорее. Иуда вышел в ночь. Или даже сейчас я могу показать. На иконе, видите, вон Иуда, да? А вон дверь. Какого цвета? Черная. Он ушел в вечную ночь, понимаете? В ночь ада. Потому что он, предав Христа, не пережил следующего дня. Знаете, да? Он повесился. То есть он действительно, как это случается всегда, человек, который убил Бога, он убивает и себя. А Христос утешил своих учеников, он обещал, что они будут соединены с ним, как виноградная лоза соединяется как с ветками, и что мы все между собой были соединены, и мы должны будем, как говорит Господь, приносить плоды. У нас и мы действительно ветки одной виноградной лозы. Виноградная лоза Христос, а у нас есть человек, который занимается виноградом. Кто это? Бог Отец, да. Он Отец Небесный, который а каким образом занимается? Всякое, если вот если вы делаете много доброго дела, что делает Господь? Он сказал, очищает всякую ветку такой, да? То есть снимает плоды, очищает. Каким образом очищает? Сколько раз скорбями. Понимаете, это почему? А очень просто. Многие люди говорят, почему у христиан столько скорбей? Чем просто? Человек взял вот такую высоту. Что делает тренер? Он говорит, молодец, какой хороший. Вот мы даже понизим, так? Нет, он, кажется, выше. Понятно? Планка поднимается. Тренируйся на более высоком. А взял это выше. Понимаете? И Отец Небесный к нам относится вот как именно так, да? Собственно, и мы. Если человек хорошо, если наш ребенок хорошо в чем-то учится, мы разве уменьшаем нагрузки? Мы увеличиваем, чтобы лучше узнал, так? Поэтому Отец Небесный нам повышает нагрузки, чтобы мы больше награды получили из Царства Божьего, понимаете? Сейчас время сражений, сейчас время, если угодно, олимпийских соревнований. Вот и будет потом. Вот. А если же мы не приносим плодов добрых дел, Отец Небесный берет, отрезает нас от тела церкви и выбрасывает в огонь. Так и происходит, да.
А я вас тут раз хотела спросить, почему люди часто говорят, не делай добра, не получишь зла?
Вот если они Отца Небесного не хотят слушаться, они так и говорят.
Понятно.
И вот Господь обещал также, что Он пошлет нового утешителя, который утешит христиан, утешит учеников, и мир обличит в грехе, то, что они приняли Христа, в правде, то, что мы оправдываемся кровью Христа, и в суде, что князь мира осужден. Это утешитель Дух Святой, исходящий от Бога Отца. Он и пришел через 50 дней после воскресения Христа на землю, на святых учеников апостолов. Да, в Небесице как раз-то. И он сказал, наконец, Господь сказал, что весь мир будет радоваться и ликовать, а вы будете плакать. Но ваша печаль превратится в радость. Как вот женщина, когда рождает, терпит скорбь, так? А когда родит, уже не помнит скорби от радости, что родился ребенок в мир. Так же и я, когда умру, вы будете плакать. Но я снова вернусь к вам. И больше вы никогда не забудете плакать. И вы дам вам радость, которая больше никогда вас не покинет. После этого он помолился своему отцу и просил, чтобы все те люди, которые поверят по слову апостолов, они были освящены истиной, чтобы они в этом мире сохранились, были объединены между собой в любви, чтобы они видели славу, которую имеет Сын Божий Отца, прежде бытия мира, чтобы мы были там, где Он. Собственно говоря, Господь обещал, что мы сейчас здесь зачем? Проходим тренировку, а потом Христос придет и заберет нас к себе. Понимаете? Поэтому мы и чувствуем, да, что в этом мире мы здесь гости. А Родина наша там, за пределами небес, там, где Бог. И вот после этого Господь, воспевший псалмы, ушел, и они пришли с учениками к горе Елеонской, там, где был сад, так называемый Гефсимания. Там он начал скорбеть и тосковать. Он сказал ученикам, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь в бодрости со мной. Почему? А почему он скорбить начал?
Чувствовал.
Он знал точно, он не чувствовал, он просто знал точно, что он идет на смерть. И он упал на колени перед своим отцом и сказал, отче, если только можно, пусть эта чаша пройдет мимо меня. В Евангелии от Марка сохранились слова даже, которые, может быть, не очень точно нас переводят. Авва, отче. Авва, что значит? Папочка, только если можно, эта чаша пусть пройдет мимо меня. Но не как я хочу, но как ты. Чаша чего? И чаша смерти, и чаша проклятия Божия. Дело в том, что Христос, он же никто не должен был умирать, понимаете? Потому что он же не сделал никакого греха, так? Но он должен умереть позорной казнью за других. И Более того, нужно выпить чашу проклятия. Вот чашу всех наших грехов он должен взять на себя. Выпить наказание за убийство, за прелюбодеяние, за воровство, за ненависть, за злобу, за зависть нашу, да? Вот это нам это наказание. И он, как будто бы он злодей, убийца, прелюбодей, должен, будучи абсолютно невинным, должен получить это наказание, понимаете? И он увидел чашу, сколько зла накопилось в этом мире, понимаете? И он молился три раза, падал перед отцом, чтобы чаша была принесена мимо него, но он говорил, что пускай все равно твоя воля будет, а не моя. И молитва была настолько страшна, что лопалась, у него сосуды на лице лопались, и тромбы из густой крови падали на землю. Вот от этого страшного напряжения. И ангел Божий укреплял его. Затем он сказал, если не может чаша пройти меня, то будет воля твоя. Подойдя к ученикам, он сказал, вы спите, почиваете. Вы заснули, когда я вас просил помолиться. И остался один. Кстати, вот эта ситуация, знаете, страшно, когда все рушится, да? Бывало, наверное, такое, да? Когда ни на кого опереться бывает, да? Когда самая тяжелая ситуация. Вот. И Христос прошел через нее. Кончено, наступает, вот идет предатель. Время тьмы наступает. И подошел Иуда. И поцеловал его. Вот. Кстати говоря, мы не замечаем, а ведь на самом деле страшная вещь. Это поцелуй сатаны. В Иуде был сатана, сам Люцифер был в Иуде. И сатана поцеловал Бога, понимаете? Христос сказал, Иуда, поцелуй меня, когда я же сын человеческий. Ну, впрочем, делай, на что пришел. И Христа арестовали, Петр пытался его отбить, но Господь запретил ему. Христа повели к первосвященникам. Первосвященники стали судить. Но показания у лжесвидетелей не сходились. Судить не получалось, суд развалился. Хотя судьи сами отыскивали свидетелей, чтобы винить Христа. Кстати, очень справедливо, да? Кстати, если вы пришли в суд, а вас судья побежал там искать обвинителей против вас. Подождите, я сейчас там, мне нужно кого-нибудь, я созвонюсь, кого-нибудь найду против вас обвинителя. Замечательно, да? Вот. Но показания не сошлись. Суд развалился совершенно. Тогда Каиафа, первосвященник, встал и говорит, заклинаю тебя Богом живым, скажи ли ты ли Мессия, сын благословенного Бога? Иисус сказал, я есть, я сущий. Вы, отныне вы снова, мы с вами снова встретимся, сказал Господь. Вы увидите меня, идущего на облаках небесных, со славой многою. Вот тогда мы с вами еще раз поговорим. Мы знаем, что будет тот день, когда Иуда и Каиафа, да, и другие обвинители Христа снова с ним встретятся, да? Ну, в противоположном положении. И вот тогда Каиафа разорвал на себе одежду и сказал, что нам говорить, он повинен смерти, он богохульствует. И они все закричали богохульствовать и стали сбивать Христа. Евангелие от Марка говорит, что ему сделали то, что называется поиски пятого угла. Знаете такое выражение? Как кулаками тут кидает. Вот там стоит более жесткое слово, чем в нашем русском переводе. На слово не били, а кидали кулаками друг друга. Вот потом мы стали издеваться на них, закрывать его лицо, говорить, бить его наотмашь по лицу, говорить, скажи нам, Христос, кто ударил тебя? Танечка, снеси, пожалуйста, сверху трюску лучницы изображения. Вот. И мы знаем, церковь говорит, что все это было не случайно. За наше позор нашего греха Христос принимает позор, да? И за нашу безличность, за то, что мы потеряли лицо, Христос изуродован было лицо. То есть напрямую все совершенно с нами связано. Как в саду началась наша гибель, в саду рая, так в саду Гефсимании началось наше спасение. Вот. После этого было... После этого отвели Христа и отдали его Понтию Пилату, который хотел его освободить. Но пресвященники настояли на приговоре. Тогда Пилат сказал, нет, сначала я лучше его накажу, потом пущу. И Христа отдали на бичевание. Ну, как раз турецкая подчиница, вот это вот, дай сюда, пожалуйста. Она вот, видите, да, ну, вот такое изображение очень интересное. Это турецкая подчиница, восстановление компьютером, которое было сделано. Вот, она точно изображает, вот, как Господь. Вот, и если обратите внимание на нос Господа, да, на турецкой подчинице, увидите, что он сломан.